Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью. И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедшая созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
Слова Христа, которые сегодня нам приводит евангелист Лука, очень обнадеживают. Ведь сам Христос, Спаситель, открывает нам одну из важнейших сторон божественной любви к каждому из нас – неотступность. Рассказанные притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме – именно об этом. Для Бога нет никаких мелочей. Любой человек, каким бы он ни представлялся ничтожеством себе или окружающим, не забыт Богом. Но эти притчи говорят и нечто еще большее. Именно к таким заблудшим, потерявшимся, оказавшимся в жизненном тупике, прежде всего обращено внимание Небесного Отца. С точки зрения самого несчастного человека, ему кажется, что Бог его совершенно бросил. А оказывается, Бог самым пристальным образом, очень внимательно смотрит именно на него. В чем же именно заключается эта неотступность божественной любви? Я бы предложил такое сравнение. Вот занимается ребенок в музыкальной школе. Сначала одно большое вдохновение, потом энтузиазм снижается, приходится много работать, преодолевать себя, свою косность, леность, а столько всего интересного вокруг. Получается все хуже и хуже. И однажды ребенок решает: «Все, надоела мне эта музыка, больше заниматься не буду». Как поступит мудрый родитель? Ему надо пройти по очень тонкой грани. С одной стороны, не дать бросить занятия из-за этих капризов и нахлынувшей лени. С другой, не передавить своей родительской властью, чтобы в итоге ребенок не возненавидел музыку на всю оставшуюся жизнь. И как быть в такой ситуации? На мой взгляд, самый лучший способ – создать такие условия, чтобы ребенок ощутил вдохновение от прикосновения к его душе прекрасной музыки. Когда он вдруг осознает, что его руки могут совершать настоящее таинство извлечения чарующих звуков из музыкального инструмента, и он может сам погружаться в это пространство гармонии и отблесков божественного совершенства, вопрос с прекращением занятий будет решен. Такой путь и есть мудрая родительская неотступность. Противоположная, дурная неотступность говорит: «Все равно тебя сломаю, даже и не пытайся сопротивляться». А мудрая и добрая неотступность иначе смотрит на проблему. Даже если 10-я, 20-я попытка увлечь обернется неудачей, все равно буду искать подходы и ключи, чтобы добраться до твоего сердца. А как же Бог проявляет неотступность по отношению к нам, когда мы, словно малые дети, начинаем жаловаться, капризничать, возмущаться? То, что Он не ломает нас об колено, это очевидно. Как мудрейший педагог, Он снова и снова ищет подходы к нам, пробует нас, побуждает к определенным действиям, иногда даже провоцирует, а мы бурчим: «Ну вот, не одно так другое, что ни день, то напасть». И мы устало отмахиваемся от очередных нахлынувших сложностей, вместо того, чтобы понять: да это же еще одна попытка Бога достучаться до нас. Нам кажется, что нас мучают, а для Бога это всего лишь еще одна тренировка для нашей выносливости. Мы мечемся в безысходности, а с точки зрения Спасителя просто ломимся в открытую дверь. Мы унываем от бессилия, а на самом деле, свысока пригорюнившись, созерцаем, как в греховную брешь души утекают наши силы. И где-то в глубине души нам ужасно хочется, чтобы наш небесный Отец все-таки вышел из себя, накричал на нас, взял за шкирку и заставил делать то, что правильно. Тогда мы с легкостью ощутим себя невинными страдальцами и нехотя, но подчинимся. Но Он скромно и терпеливо молчит, продолжая окружать нас все новыми и новыми возможностями, к которым мы продолжаем относиться как к нескончаемым проблемам. Потому что Ему не нужны ни сломанные, ни даже надломленные дети. Он хочет видеть в своем доме детей счастливых, радостных и вдохновенных.
Христос Спаситель приводит прекрасный образ отношения Бога к согрешающему человеку. Христос уподобляет такого человека потерявшейся овце, которая для хозяина дороже тех, которые остались в отаре, дороже в смысле трудов для ее возвращения и в смысле той радости, которую испытывает хозяин тогда, когда ему удастся найти заблудившуюся овечку. Но вместе с этим в сегодняшнем евангельском отрывке нет уверенности в том, что животное будет обязательно найдено. Далеко не всегда мы находим то, что теряем. И далеко не всегда отбившиеся от отары овцы успешно возвращаются. Ведь с этой овечкой может произойти что угодно. Она может провалиться в расщелину между камнями, она может превратиться в обед для диких зверей. В общем, уверенности в благополучном исходе нет. В итоге получается, что перед нами довольно противоречивый текст. С одной стороны, хозяин ищет и ищет очень старательно, а с другой он может и не найти. Безусловно, Бог выходит навстречу согрешающему человеку, и Бог бесчисленное количество раз принимает покаяние. Но вместе с этим может оказаться, что человека уже невозможно найти, что он потерян навсегда. И речь идет не о физической смерти, ведь и та овца, которая сорвалась и упала с небольшого обрыва между камнями, вовсе не обязательно мертва. Она может быть просто без сознания или же находиться в таком месте, в которое у хозяина нет доступа. Одним словом, лучше не теряться, даже в предвкушении той радости, которая будет у хозяина, когда его поиски успешно завершатся. Если же перейти с языка аллегорий на язык прямой и понятный, то можно сказать так: не надо грешить. Да, звучит банально и ужасно скучно, но именно такой посыл вытекает из слов Спасителя. Одно из самых неприятных свойств любого греха состоит в том, что он способен вергнуть человека в западню, которая подобна каменным ловушкам палестинских гор, служивших фоном Христовой проповеди. Человек вроде бы и жив, и даже осознает свое крайне бедственное положение, но при этом он не слышит взывающего к нему Бога и сам не способен сделать хоть что-то для выхода из сложившейся ситуации. Но это снова аллегория. Можно сказать иначе. Зачастую человек делается не способен к покаянию. Ведь покаяние – это не перечисление своих грехов перед крестом и Евангелием в присутствии священника. Покаяние – это благодатное изменение ума, такое, при котором повторение когда-то совершенных грехов становится абсолютно невозможным. Да и само воспоминание о них вызывает не ностальгические переживания, а отвращение. Но в силах ли человек добиться такой перемены своими собственными усилиями? А если расширить вопрос, то способен ли человек заставить самого себя начать как-то иначе чувствовать и иначе относиться к окружающему миру? Да, в какой-то степени это возможно, но не в такой, какую нам демонстрирует Евангелие. Нет тех размышлений и нет такой убедительной речи, которая сделала бы из мытаря евангелиста, а из блудницы равноапостольную мироносицу. Такая перемена возможна лишь тогда, когда сам Бог коснется человека. А для этого все же надо постараться не потеряться совсем, не отбиться от церковного стада настолько, что даже Бог будет безуспешным в своих поисках.
Среди всех слов о Боге, которые произнес Господь наш Иисус Христос, пожалуй, самыми главными и новыми с точки зрения ветхозаветного человека, были те слова, которые мы только что услышали. Слова о том, что не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. В качестве примера отношения Бога к поиску человека, отношения Бога к исправлению грешника, Христос Спаситель приводит радость пастуха о найденной овце и радость женщины об одной потерянной и найденной драхме. Радость пастуха понятна. Он несет личную ответственность за овец, которых ему доверили пасти, и потеря одной из них – это не только материальная потеря, но и, как бы мы сказали сегодня, потеря репутационная. А вот пример с драхмой не так очевиден. Драхма – это мелкая серебряная монета весом около 5 граммов. Но у тех бедняков, с которыми общался Спаситель, дневная заработная плата могла быть и меньше одной драхмы. При таком заработке каждая монетка была на счету. Отложить на будущее, сделать запас таких монет было довольно непростой задачей. Но женщины не были бы женщинами, если бы они не умудрялись даже при таком скудном заработке своих мужей украшать самих себя. У женщин во времена земной жизни Христа было популярно украшение, которое состояло из 10 серебряных монет, соединенных между собой тонкой серебряной цепочкой. Для того, чтобы сделать такое украшение, приходилось экономить годами. Очевидно, что потеря одной из монет этого украшения была для иудейских женщин во всех смыслах более болезненной, чем какая-нибудь глупая автомобильная авария наших дней, из-за которых царапается бампер или крыло новой машины, но из-за которой принято очень сильно переживать. Современный человек делает все для того, чтобы как можно скорее и качественнее устранить царапину. А иудейские женщины точно так же бросали все домашние заботы и принимались за поиски потерянной монеты. Понятна радость первых о лакированном и неповрежденном виде транспортного средства. И понятна радость вторых о найденной монете. Забота Бога о человеке согрешающем и радость Бога при виде исправления человека Христос Спаситель уподобляет этим понятным нам заботам и радостям. Но между серебряными монетами и поцарапанными бамперами с одной стороны и нами самими с другой есть очевидная разница. Ни монета, ни бампер не могут пойти нам навстречу, хотя мы и были бы им весьма признательны, тогда как сами мы пойти навстречу Богу можем, и тем самым можем сделать радость Бога радостью Отца, который видит свое израненное чадо бегущим ему навстречу.
Один из самых известных религиозных трактатов древнего мира называется «Книга мертвых». Она была написана в Египте в конце второго тысячелетия до нашей эры и представляет собой сборник ритуальных текстов. Они должны были помочь умершему доказать богам, что он заслуживает достойного места в потустороннем мире. Вот небольшой образец той речи, которую должен был произнести человек перед владыками загробного царства. «Я не чинил зла людям, я не нанес ущерба скоту, я не творил дурного, я не кощунствовал, я не поднимал руку на слабого, я не делал мерзкого перед богами, я не угнетал раба перед лицом господина его, я не был причиной недуга, я не был причиной слез, я не убивал, я никому не причинял страданий, я не совершал прелюбодеяния, я не сквернословил, я не прибавлял к мере веса и не убавлял от нее, я не давил на гирю, я не плутовал с отвесом, я чист, я чист, я чист, я чист». После этого боги под председательством верховного божества Осириса должны были решить, правда это или нет, и вынести окончательный приговор. Подобные представления о юридических отношениях между богом и людьми характерны для множества религиозных течений. Человек должен доказать свою чистоту, а боги еще подумают, брать его к себе или не брать. На этом фоне только что услышанные слова Христа звучат революционно. Давайте приглядимся к тем образам, которые он предлагает. В Древней Палестине забота о стаде овец была общим делом сельской общины. Его пасли сами селяне. Из своей среды они выбирали пастухов, которые по очереди следили за животными и несли за них ответственность. О состоянии дел пастухи регулярно отчитывались перед деревенским собранием. Когда какая-то из овечек пропадала, пастух отправлялся на ее поиски, а вся деревня ждала доброй вести о том, что пропажа нашлась. Какая радость и благодарность слышалась в их голосах, когда они получали новость о том, что все завершилось благополучно. Ведь от этого зависело не столько благоденствие, сколько само выживание людей. Поэтому можно представить себе и то, с какой ответственностью и усердием пастухи искали заблудших животных. Эта же идея содержится и в притче о потерянной драхме. Драхма – это мелкая монетка. Замужние женщины Палестины носили на голове украшения из 10 таких монеток, которые соединялись между собой серебряной цепочкой. Это было нечто вроде обручального кольца. Символическое значение этого украшения было таково, что по закону его не могли забрать даже за долги. Ведь это было что-то очень личное, связанное с представлением о самых светлых моментах жизни. Только представьте усердие женщины, которая ищет одну из этих мелких, но таких ценных монеток. С таким усердием можно искать обручальное кольцо, единственное, что осталось в памяти от дорогого человека. Итак, нам очень легко представить себе, что человек ищет, как бы ему оправдаться перед Богом. И об этом говорят многие религии. Христианство же открывает истину о том, что сам Бог постоянно ищет, как бы оправдать человека. Этот поиск он осуществляет с усердием пастыря, потерявшего овечку, или же женщины, обронившей обручальное кольцо. И найдя такой повод, Бог радуется вместе со своими ангелами, будто бы приобрел бесценное сокровище. Все, что требуется от нас, это дать себя заметить. Для этого нет необходимости в длинных оправдательных речах, но достаточно веры в Творца и сердечного покаяния, которое подтверждается нашими делами и всем образом жизни. Фарисеи чурались общения с людьми, которые не исполняли всяких мелких предписаний религиозного закона, как сами они делали. Они считали их нечистыми, любой контакт с которыми неизбежно осквернял. Поэтому они и негодуют, когда видят, как Христос не только общается с такой весьма сомнительной, с их точки зрения, публикой, но и разделяет с ними трапезы, что всегда почиталось символом особо доверительных отношений и близости. Конечно, фарисеи верили в милосердие Бога и считали, что он может прощать человеку грехи. Однако в их понимании для этого грешник должен был приползти к Богу на коленях и долго вымаливать прощение. В ответ на это Господь, по своей милости, может и простит ему. Однако до этого момента грешник – изгой, на которого в любое мгновение может излиться справедливый гнев Творца. Согласитесь, такой образ мысли не является чем-то специфически фарисейским. Мыслить об отношениях Бога и человека в категориях преступления и наказания свойственно не только древним иудеям. Для многих из нас Бог – это в первую очередь судья. Он установил определенные правила. Человек эти правила нарушает. Следовательно, человек виновен и должен прийти к судье и просить у него прощения. Поэтому то, что открывает при помощи приточных образов о Боге Христос, звучит революционно не только для правоверных иудеев эпохи Спасителя, но и для современного сознания. В Палестине стада овец принадлежали всей сельской общине. Забота о таком стаде была общим делом. Обыкновенно пасли его несколько пастухов, которые сменяли друг друга. Когда они возвращались домой, то отчитывались перед общиной о состоянии дел. Порой они рассказывали о том, что такая-то овечка пропала, и кто-то из их товарищей отправился на ее поиски. Тогда вся деревня ждала доброй вести о том, что пропажа нашлась. Какая радость и благодарность слышалась в их голосах, когда они получали новость о том, что все завершилось благополучно. Ведь от этого зависело не столько благоденствие, сколько само их выживание. Поэтому можно представить себе и то, с какой ответственностью и усердием пастухи искали заблудших животных. Эта же идея содержится в притче о потерянной драхме. Несмотря на то, что драхма – это маленькая монетка, она составляла больше дневной платы поденщика. Поэтому 10 драхм – это довольно приличная сумма для простых людей. Но дело не только в этом. Замужние женщины носили головной убор из 10 таких монеток, которые соединялись между собой серебряной цепочкой. Это было нечто вроде обручального кольца. Такое украшение, согласно закону, у женщины не могли забрать даже за долги. Порой девушки до замужества долго копили, чтобы собрать 10 монеток. Поэтому можно представить себе усердие женщины, которая ищет мелкую, но такую ценную монетку, ищет с таким усердием, как можно искать обручальное кольцо. Итак, нам очень легко представить себе, что человек ищет Бога. Христос же открывает истину о том, что сам Бог постоянно ищет человека, то есть ежедневно создает максимально благоприятные условия для нашего покаяния, которое заключается в изменении образа мыслей и самой жизни. Этот поиск он осуществляет с усердием пастыря, потерявшего овечку, или же невесты, обронившей обручальное кольцо. А найдя, вернув человека к себе, он радуется вместе со своими ангелами, будто бы приобрел бесценное сокровище.
«Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело, и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались».
В 4 главе своего послания в Салонике апостол Павел переходит к указанию сути тех проблем, которые побудили его написать это послание. Проблемы, как мы видим, сугубо нравственного характера. Но, как известно, чистота веры напрямую связана с нравственностью. И потому апостол не только говорит об истинном христианстве, но и борется за чистоту жизни своих духовных детей. Он узнал, что не все из них оказались в состоянии выполнить те нравственные требования, которые Павел приписал выполнять. Здесь он упоминает, о чем именно идет речь. Во-первых, в среду христиан Салоник проникла половая распущенность. Во-вторых, недолжные отношения между христианами, попытки обмана друг друга с целью получения прибыли. Из текста этого отрывка можно сделать вывод, что некоторые из адресатов апостольского послания решили, что те нравственные обязательства, которыми их связал апостол, всего лишь требования самого Павла. Поэтому здесь звучит напоминание. «Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Кажется вполне очевидным, что это напоминание звучит сквозь время и расстояние. Возложенные апостолом нравственные требования актуальны для любого христианина, а не только для христиан Салоник первого века по Рождестве Христовом. Это не требование Павла, это требование самого Бога. А Бог, как известно, неизменен. Апостол пишет, что христиане Салоник научены Богом любить друг друга. Но и блуд, и корыстолюбивые отношения друг к другу противоречат закону любви. Они уничтожают любовь. Какими бы повсеместными ни были эти грехи в том или ином обществе, те, кто им подвержен, не могут считать себя христианами по одной простой причине. Поступая так, они поступают против неоднократно высказанного закона Божия. А христианин – это не тот, кто был когда-то крещен. Это тот, для кого воля Божия выше всего. Тот, кто подчиняет свою жизнь этой благой и совершенной воле. Также сквозь время и расстояние звучит и другой призыв апостола Павла из сегодняшнего отрывка. «Умоляем же вас, братья, жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Скромность, трудолюбие, сознательный и последовательный отказ от незаконной наживы в любое время и в любом обществе залог, как написал апостол, не чистоты, но святости, которой каждого из нас призвал Бог.
В известной беседе Христа Спасителя с одним из евангельских книжников есть цитата из Ветхого Завета относительно первой и самой важной заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Далее, в Евангелии от Луки, речь идет о том, кого можно считать ближним. Итог беседы Христа с книжником совершенно прекрасен. Ближний тот, кто творит милость. Творит ее не по какой-либо иной причине, а исключительно по любви. Но ни в этом евангельском фрагменте, ни в каком ином нет инструкций относительно того, каким образом нужно поступать, чтобы стяжать любовь, чтобы стать способным реагировать на чужую боль так, как то предписывает делать Евангелие. Более того, когда Господь укоряет своих учеников в сердечном окаменении на страницах Евангелия от Марка, то вслед за этим укором Он не говорит о том, каким образом человек может изменить свое сердце. Укор есть, а рецепта нет. Это удивительно, непонятно и немного обидно. Благодаря апостолу Павлу мы можем понять, почему Спаситель никогда и нигде не дает инструкции по стяжанию любви и по борьбе с бесчувственным человеческим сердцем. Апостол пишет: «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Оказывается, что братолюбию и шире любви человек не может научиться сам, его учит этому Бог. Но Бог никого и ничему не учит насильно. Для того, чтобы начать учиться, нужно этого захотеть. А захотеть можно лишь тогда, когда станет очевидным отсутствие христианской любви в самом себе. Именно поэтому Христос приводит примеры проявления любви, чтобы каждый мог сопоставить себя с теми образами, которые предлагает Спаситель, и увидеть, как далеко мы находимся от исполнения Его слов. Поэтому Христос и обличает своих учеников. Через это они должны осознать собственное бедственное положение с тем, чтобы обратиться к Богу с молитвой о неспослании им дара совершенной любви. Христовы заповеди, если попытаться их исполнить, оказываются очень трудными для исполнения. Выясняется, что никто из нас не способен своими силами стать христианином в истинном и великом смысле этого слова. Для того, чтобы стать последователем Христа, необходимо осознать степень своей зависимости от Бога, предельно глубоко ощутить, сколь сильно мы нуждаемся в Боге, и то, что без Него никто из нас не способен к чему бы то ни было поистине доброму и святому.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол обращается к христианам города Фессалоники. Несколькими стихами ранее он называет их своей славой и радостью и хвалит их веру и жизнь. Впрочем, посылая к ним Тимофея, он как раз и хотел выяснить, нет ли нерешенных проблем в их жизни и образе мыслей, чтобы затем обратиться к ним с наставлениями. И, судя по сегодняшнему чтению, проблемы были. Так, одной из них было, по всей видимости, нежелание некоторых членов фессалоникийской общины собраться с силами и победить свои блудные привычки и пристрастия. Апостол начинает с того, что умоляет братьев, чтобы они еще более преуспевали в данных им заповедях. Похвалив их в предыдущей главе, он в то же время предостерегает их от духовного промедления и лени. Он как будто бы говорит им: «Вы приняли Христа и исправили свою жизнь, не останавливайтесь на достигнутом. Растите дальше, ведь вам еще далеко до совершенства». Он говорит это очень деликатно, при том, что на самом деле проблема была довольно серьезной. Причем дважды в одной и той же фразе он указывает на тот факт, что все это он уже объяснял им. Причем в данном случае ему приходится подчеркивать, что заповеди не его прихоть, потому что в них открывается воля Божия о человеке. Таков замысел Творца, чтобы они в своем пути были святы, то есть во всех своих действиях возносились к Богу. Он просит их, чтобы они воздерживались от блуда и соблюдали себя в святости, а не в похоти, как язычники. При этом очень важно правильно понять, что имеет в виду апостол. Призывая к святости и целомудрию, он сказал избегать именно блуда, а не брака и брачного общения. Это не случайно, потому что в контексте его богословия брак, по самой своей сути, есть целомудренное и чистое благословение Божие, которое святости не противоречит. Характерно, что апостол, обращаясь к ним, говорит: чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Не учился соблюдать, а именно умел, то есть владел навыком. Есть такое обычное искушение в церковной жизни, когда человек, приходящий к Богу, меняет лишь ту часть себя, с которой расстаться будет совсем несложно. А дальше говорит что-то вроде: «Но я же новоначальный, я еще только учусь и не ко всему готов. Я еще только учусь». Очень важно не поддаться этой мысли, потому что она позволяет согласиться практически с любыми грехами в себе. Напротив, помня о том, что Бог призвал нас к святости, надо усердно стараться делать свое дело, не потакая себе, но и не отчаиваясь, к чему и призывает нас апостол.